Я шел к автостоянке и размышлял о гнусном. Во-первых, я думал о том, что носки у меня с утра мокрые, а месить подошвами снег очень и очень противно. Во-вторых, думал я, мне почему-то не было напомнено о том, как и почему моих родителей вывезли на юг раньше зятя Аллы Хамзеевны, а также о том, куда их, не в пример другим, вывезли. Я ждал такого напоминания. Да что там, не напоминания я ждал, а вульгарного, начальственного нагоняя, ну как мальчишки, и фрикции носом о шершавый стол. Похоже, Сашка решил, что еще не время, а может быть, просто учел глубинные психологические изъяны Сергея Самойла. Ну-ну, этот Самойл, знаете ли, такой фрукт, его, конечно, можно сунуть в грязь доцентской мордой, но только до определенных уровней отметки, а дальше он становится жутко обидчив и социально опасен. И прецеденты, думал я, Сашке, безусловно, известны. В-третьих, думал я, почему они привязались именно к Вацику? Сестра в адаптантах? У меня, например, родная тетка в олигофренах и сопливо до невозможности. О семейном моем положении лучше вообще молчать. Так почему не я? Нет, им нужен Вацик. А зачем? Ну, то мне знать не дано, то великая тайна сыскной алхимии. Им всем спать не дает троянская лошадь. Ах, нет, не по мне эта работа. Мне-то никакие лошади спать не мешают. И Вацка им я не отдам, чего бы мне это ни стоило. Вот так. Нужно быть совсем слепым, чтобы не понять, что Вацик беззащитен. И играть с ним в наши игры просто подло. Я так считаю. Хуже, чем бить лежачего. А вот выпить с ним я, пожалуй, выпью. Можно и с глазом за лацканом. Пусть Сашка утрется. Тут ничего страшного. Сдал, принял. В архив. Туман с Красноказенной куда-то пропал, зато опять задул ветер, и снег сыпал со стервенением. К завтрашнему утру опять навалит по колено. Я выбрал и сунул охраннику наиболее мятую купюру, отыскал на стоянке свой Рейс Марлин, механически смахнул защитные пластинки на дверце налипшие хлопья и сдвинул пластинку в бок. Оставалось только воткнуть палец в отверстие папиллярного идентификатора. Я чуть было не воткнул. Это не было шестым чувством, просто я нагнулся посмотреть, не попал ли в отверстие снег. Из отверстия идентификатора торчала игла. Наверное, секунды две я стоял в остолбенении, дурак дураком. Мишень мишенью. Потом сообразил присесть, натянул перчатки и бережно вытащил иглу. Она легко поддалась. Через секунду я уже сидел за рулем, но позволил себе отдышаться лишь после того, как нашел нужный рычажок, и прозрачные экранирующие щиты прямо-таки выстрелили из своих ниш. Так, пули мне теперь от вас не ждать, ни ртутной, ни пилы, если только вы не окончательные идиоты. Ну, не знаю, ребята, кто вы такие, но в последовательности вам не откажешь. Вот что я вам скажу. Цыбин, Андреев, Ржавченко. А теперь, значит, Самойло. Прямо-таки стиль Борджиа. За что такая честь? Человек накалывает палец, очень спокойно, очень мирно опускается на снег, где лежит себе, пока о него случайно не споткнутся, полузанесенного и твердого, как оглобля. Или, скажем так, человек ложится на снег, и минуту спустя его уже рвет на мелкие фрагменты подоспевшая стая. Как Ржавченко. Я огляделся по сторонам. Ну, естественно, никого не было. Тогда я стал рассматривать иголку. Это была самая обыкновенная игла от швейной машинки с ушком у самого жала. С тупой стороны налипла какая-то вязкая дрянь, похоже, клей скорее замерз, чем схватился, и теперь не спеша оттаивал. Хорошего клея не нашлось. Я выдернул из записной книжки чистый лист, смастерил из него кулек и как можно тщательнее упаковал свою добычу. Пусть Сашины коллеги разберутся, какой именно гадостью меня намеревались спровадить на тот свет. А еще бы я не возражал, если бы они разобрались с вопросом, кто именно хотел это сделать. Сначала ничего не было, только досада. Я сидел в машине, даже забыв завести двигатель, и очень жалел, что бросил курить. Досада была от того, что Сашка оказался прав, а я, выходит, вел себя как последний кретин. Потом пришел страх. Тоскливый, потный, с мурашками по коже. Просто страх, без мыслей и без движения. Я прогнал его, но не почувствовал заметного облегчения. Из человека, которого могут убить в принципе, я превратился в человека, которого хотят убить целенаправленно. Это не бодрило. Зато теперь я знал ответ на вопрос, надоело ли мне жить. Теперь мне как никогда хотелось скончаться от тяжелой и продолжительной, причем в чрезвычайно отдаленном будущем, болезни. Аминь. Я прогрел двигатель и без спешки выехал на Красноказенную. Ну, конечно, раз уж пошли такие игры, под баком с метанолом вполне мог оказаться сувенир фугасного действия, но выбирать не приходилось. Не слишком приятно в этом сознаваться, но сейчас мне очень хотелось оставить машину, где стояла, и немедленно вернуться в лабораторию к Сашке, под крылышко. Кстати, было бы интересно посмотреть, как он прореагирует на иголку. Но, разумеется, я этого не сделал. На улице пришлось прижимать машину к самому бордюру. Экскаваторщики трудились в поте ковша. Добравшись до конца раскопок и поймав, наконец, сигнал единой дорожной, я запустил обычную программу и задумался. Ну, подумать было о чем. Прежде всего, я сильно засомневался в том, что неделю назад по мне стреляли просто потому, что какому-то стайному выродку приспичило пристрелять свой карабин. Следовало понимать так, что на доцента Самойла началась охота, и теперь меня ударными темпами начнут выводить из обращения. Я стал дичью, еще не зная, кто охотник. А может быть, не охотник, а охотники? Очень может быть. Вернее всего так, что этот оборотень контактирует с какой-то местной стаей, если только не совмещает функции ее руководителя и мозгового центра. Похоже на то. Нормальным адаптантам еще мог прийти в голову фокус с иголкой, только они ни за что не стали бы прятаться, когда стало ясно, что трюк не прошел. Они постарались бы разделаться со мной тут же, на автостоянке, а то, что за защитными листами меня достать не так-то просто, пришло им в голову существенно позже. Ну, изуродовали бы машину, зато я знал бы их в лицо. Да нет, кто-то был рядом, кто-то их удержал. Кто? Хороший вопрос. Кто вообще может заставить адаптанта делать то, что ему не хочется? Если эту сволочь до сих пор не смог вычислить Сашка, то что, спрашивается, могу я? Придумать себе вывих голеностопы и отсиживаться у любовницы? И до каких пор? Настроение было препоганое. Между прочим, мне пришло в голову, что Дарья тут ни при чем, и втягивать ее в это дело не стоит. Так, а куда тогда ехать? К себе? К Мишке Морозову? Ну нет уж. Моя рука бестолку зависла над гнездом с утонувшей в ней программ-пластиной, а потом я вспомнил, что Цыбин, Андреев и Ржавченко были убиты не дома, а на улице, причем все трое в сравнительной близости от института. Очевидно, радиус действия оборотня ограничивался охотничьими владениями местной стаи. Это было уже кое-что. Правда, если уж быть до конца последовательным, не мешало бы признать и тот факт, что у меня стреляли отнюдь не около института, а совсем даже наоборот. Я ехал к Дарье. В конце концов, почему я решил, что меня собираются убить? Ну, возможно, меня просто хотели напугать. Под пятки уносился асфальт. На шоссе было свободно даже чересчур. Далеко впереди маячила гуска какой-то легковушки, и дважды мой рейс «Марлин» обгонял семейные трейлеры для дальних перевозок. Из тех монстров, которых при большом желании можно впихнуть целиком квартиру вместе со стенами. Уезжают люди из Москвы, уезжают. И правильно, конечно, делают. Из 15 миллионов к нынешнему лету осталось едва 4. Людей, я имею в виду, включая сюда и дубоцефалов. Адаптантов, понятно, никто не считал. Справа от шоссе торчала шеренга стандартных жилых 40-этажек, похожая на челюсть зубами через один. И меня замутило, когда я машинально попытался сообразить, сколько же здесь может жить дубоцефалов. Слева как раз проносило мимо вагоноремонтный завод имени Ростроповича. Тут над ухом оглушительно звякнул сигнал, и одновременно виолончельным секстетом завопили тормоза. Очень мило. Я выругался от души и вслух, зная мы эти штуки. Когда в единой дорожной вдруг ни с того ни с сего возникает сбой, машина сама должна погасить скорость и припарковаться. Тут ей лучше не мешать. Она ни в коем случае не врежется в ограждение или в другую машину. Она ни за что не собьет пешехода. Она даже не раздавит любимую баллонку того пешехода, поскольку имеет распознаватель зрительных образов с обширнейшим регистром памяти, и баллонка, не говоря уже о доге, в этот регистр входит. Туда, как я неоднократно имел случай убедиться, входит великое множество всяких предметов, подчас самых неожиданных. кроме, как выяснилось, сугроба. Примитивные мозги частного автомобиля не укладываются в подобные случаи. И мысли этих мозгов, если только они мысли, а не что-то другое, нисколько не лучше, чем у махрового толстолобика, самодовольным всезнайством с боков сплюснутой здравым смыслом сверху припечатаны. Если трасса не отапливается, она должна расчищаться, и все тут. И никаких сугробов. Их не бывает, поскольку трассы действительно расчищаются. А если сугроб все же есть, значит, это или ошибка снегоеда-автомата, или вернее, это работа уличной стаи. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Минут пять я пытался выбраться задним ходом, нервно облизываясь и оглядываясь по сторонам. Мой сарай на колесах, раскидав половину сугроба, не желал расставаться со второй половиной. Ему было там хорошо, мне нет. Стая адаптантов могла свалиться мне на голову в любую минуту. Умом я уже понимал, что если на меня не кинули сразу, значит, их здесь просто нет. И все это не более чем дурацкая случайность. Но то умом, а этажом ниже, на уровне павловских рефлексов, царила во всей своей первобытности классическая паника. Между прочим, существуют очень действенные, форсированные способы добыть человека из запертой машины. И самый простой из них – канистра с минотолом и спичка. Адаптанты любят яркое. Но пока все вокруг выглядело очень обыкновенно, и мимо подъезда ближайшей сорокаэтажки даже проковылял какой-то очень обыкновенный старый дед в очень обыкновенном мышином пальто и побрел куда-то тоже очень обыкновенно, поминутно озираясь. Движение на шоссе восстанавливалось. Изредка мимо меня, никак не реагируя на мои сигналы, проскакивали шустрые корсаки, солидно катились трехдвигательные ребус-экспрессы, сразу видно, что на ручном управлении. Один раз совсем рядом, урчая, содрогаясь от невостребованной мощи, проплыл слоноподобный карьерный самосвал из тех, на которых тщатся вывести снег. И сверху на меня глянуло равнодушное лицо водителя. Никто не рискнул остановиться, и я очень их понимал. Но теперь мне мечталось насовать им всем в морду. Ну а сам бы ты остановился в такой ситуации? Вместо ответа я стиснул зубы и еще раз попытался выбраться. Да, вопрос. Вне города – да, безусловно, а вот в городе. Так чего ж ты, спрашивается, сигналил? Я подпрыгнул на сиденье, когда с правой стороны неожиданно раздался стук в дверцу. Ну, слава богу, это оказался тот самый обыкновенный дед. Морщины на нем тоже были обыкновенные. На лице и на мышином пальто, только разной глубины. Ну, пожалуй, на лице глубже. Кожа была ему велика. Я рискнул убрать правый щит и опустил стекло. Ну, вам помочь? Либо дед отморозил челюсть, либо изъяснялся с акцентом. «Что? Вы в затруднении?» «Помочь – хорошее дело. Если бы со старикашки и впрямь в соответствии с фольклором сыпался песок, я бы его использовал, но песок с него не сыпался. Вытолкнуть машину вручную нам тоже никак не светило. Тут нужно человек пять. Ничего, обойдусь. Вам лучше повернуть колеса!» Он показал рукой, как это делается. «Мне кажется, тогда у вас получится!»
Я был готов изо всех сил лупить себя по лбу. Забыл. Ну, совсем забыл. Дичью стал. Нервной дичью, пугливой. Я развернул все шесть колес, ортогонально продольной оси, включил эксцентрики, и мой Марлин боком выполз на трассу. Этот крабий ход, он и называется краб, специально придумал для парковки в таких местах, где не развернется велосипед. А я вот напрочь выбросил его из головы. И не использовал черт знает с каких пор. Наверное, с тех самых ревущих 50-х, когда автомобилей в мегаполисе было больше раз в 5, если только не в 10. И времечко же было. Тогда слово «адаптант» только-только начинало входить в общеупотребительный жаргон, что очень не нравилось комиссиям по правам. А кое-какие умники еще находили удовольствие по инерции острить, что человек где в городе не человек, а не более чем брелок к ключу зажигания. Старого ребята. Теперь у венца творения иной статус. Теперь венец творения, сидящий в машине, не брелок, а начинка. Иногда лакомая. А единая дорожная сбоит, сволочь, специально способствуя тому, чтобы эта начинка была еще и доступной. Кстати, судя по отсутствию сигнала, система все еще не работала. «Спасибо», – я высунулся в окошко. «Огромное вам спасибо. Может быть, подвести?» «Да». Дед закивал, явно обрадовавшись. «Да, с большим удовольствием! Я вам признателен!» Я мысленно чертыхнулся и распахнул дверцу. Но никто ведь за язык не тянул, сам виноват. Старикан суетливо и как-то очень неловко протиснулся в машину, подобрал пальто и угнездился рядом со мной. Я проследил, чтобы его не прищемило защитным листом. «Пристегнитесь». «Оу, ах, да, сейчас. Где же это есть? А, вот так? Теперь корректно?» Странный у него акцент. «Бойль», — сказал он. «Что?» «Святослав Мэрил Бойль». «Святослав Теодорович Бойль. Я представляюсь».
«Ясно», — по-идиотски сказал я. «А где Мариот?»
Старикан заморгал сильно прореженными ресницами. «Простите, я как-то не совсем». «Ничего», — сказал я, — «это я шучу. Очень приятно». «Приятно шутить?» Я отмолчался. Трудно разговаривать с бестолковыми. Мы проскочили под линией надземки и свернули влево. Тут было людно. Со стороны Тувинской двигалось, сворачивая на Золотарную, какое-то крестьянское шествие, и качались мерзлые хоругви. А слева на пространстве, от Междурядной до Новороженной, толклись сразу две толпы. Первый выл проповедник, время от времени вздевая длани туда, где, по его понятиям, пряталось за облачными слоями светило, и, подвывая в унисон, в облаках выдыхаемого пара качались в трансе язычники. Это теперь модно. Рядом бурлил митинг Лиги перемен, собирающийся, как следовало из транспарантов, принудить правительство к установлению для всех без исключения жителей Земли всеобщей территориальной климатической справедливости путем уменьшения угла наклона оси вращения планеты к эклиптике. Чувствовался общий боевой настрой, и абсолютное преобладание дубоцефалов в обеих толпах бросалось в глаза без всякой оптики. Переулки, скромно приткнувшись к обочине, прибывали. Малый полицейский броневик на воздушной подушке и свертящимся многоствольным газометом на крыше. Полицейский же фургон с решетками и двухэтажный автобус скорой помощи ждали начала драки. Может быть, полиции сегодня удастся взять одного-двух адаптантов, и то хлеб. Наше счастье, что далеко не все адаптанты успели объединиться в стаи. Если бы все тогда... «Что они делают?» – спросил Бойль. Он крутил головой так, будто впервые это видел. «Интересного типа я к себе посадил. Вон те молятся Ерили, или кто там за это ответственный, чтобы солнце грело пожарче. Им недостаточно». «А вам?» – немедленно спросил он. «Мне тоже. Кажется, этот дед поставил себе задачей надоесть мне как можно быстрее. Вас куда подбросить?» – спросил я. «Подбросить?» – он заморгал и посмотрел вверх. «Зачем?» «Ну, подбросить, в смысле подвести. Это идиома». «А, да-да, ну, куда-нибудь, где можно жить». «Час от часу не легче». «Я ищу, где можно жить», — уточнил он. «Отель или квартиру, ну, все равно». «Это уже конкретнее». «Вы приезжий?» — спросил я. «Из Кембридж», — сказал он. «Я соотечественник. Мой багаж, это аэропорт». Мы вынеслись на набережную, и на повороте противно завизжали шины. «В аэропорту?» – сказал я. Он кивнул. Все равно было непонятно, почему он искал отель возле вагоноремонтного завода, и вообще, как он там оказался в своем жеваном пальто. Но тут его прорвало, и он затарахтел, как заводная шкатулка без умолку. Что-то о том, на какую долю он русский, и на какую просвещенный мореплаватель. И как он всю жизнь хотел здесь оказаться. И его родители тоже хотели. И почему он не смог приехать раньше, а теперь вот приехал и очень рад. Потому что перспективы работы в Институте антропологии Академии наук. Потому что давняя мечта вернуться именно с этими перспективами. Ну и ладно. Я слушал вполуха. Пока машина шуршит по набережной, отвлекаться вредно для здоровья. Тут есть пару таких мест, куда нога человека не ступает без острой необходимости. Вот, кстати, первое. Пусто. «Никого нет, даже как-то странно». «У нас лучше?» – спросил я. Он не сразу понял. Потом приподнял костлявые плечи, почему-то сперва одно, потом другое. Он выглядел забавно.
«Везде одинаково». «А», – сказал я, следя за дорогой, особенно за обочинами. «А как там одинаково?» «Туман», – сказал старик. «Туман, смог, как в 19-м столетии, даже хуже. Только снега не так, как здесь. Иногда тает».
«Да здравствует Гольфстрим!» – кивнул я. «Адаптанты!» Он только пожал плечами, опять поочередно. Очевидно, хотел сказать, что этого добра и там хватает. «Как вы думаете, они все-таки люди?»
«Что вы имеете в виду?» – спросил он. «Генетически или социально?»
«Генетически. Социально тут все ясно. «Вряд ли», — подумав, сказал Бой. «Вряд ли ясно. С обыденной точки зрения они, разумеется, не люди, а изродки. Я правильно сказал? А выродки? Да-да, именно выродки. Благодарю вас, я осказался. Оговорился. Да-да. Однако по социальному поведению их, вероятно, все еще следует относить к людям. Нравится это нам или нет, пусть к самым отвратительным людям, какие когда-либо оскверняли земную поверхность, но все-таки, извините, к людям».
«Ничего себе», — мрачно сказал я. «Не скажите так где-нибудь в людном месте. Могут быть неприятности». Бойль обеспокоенно повертел головой по сторонам.
«А где отель или, как это, гостиница?»
«Зачем вам гостиница?» — возразил я. «Платить еще за что? Сколько угодно покинутых квартир. Ну, встречаются с мебелью. Выбирайте любую». Он с подозрением посмотрел на меня.
«А это вполне корректно?»
«Вполне», — уверил я. «Наймите кого-нибудь выломать замок, если заперто, и вселяйтесь. Если хотите, можете зарегистрироваться в местном департаменте. Хотя теперь это, наверное, не обязательно. Только не забудьте укрепить дверь и не расставайтесь с оружием. У вас есть какое-нибудь оружие?»
Хоть удавись, не был он похож на сына Альбиона. Скорее напоминал Георгия Юрьевича, Дашкиного соседа по лестничной площадке. Этот магиканин недавно оборвался в шахту вместе с лифтом, не получив при этом никаких повреждений, кроме почему-то инсульта, и твердо намерен выздороветь. Он из бодрых старичков, из настырного племени беспробудных энтузиастов и изобретателей промышленного использования ушной серы. Совсем старый хрен. Он не то что первую перестройку, он Брежнева помнит. Крепкое выдалось поколение, дуракоустойчивое. Как-то раз за коньячком, ну, локали вчетвером скромно, но неумеренно. Я, Дарья, он и его внучатый племянник, стопроцентный лощеный менеджер, белый воротничок. Он рассказывал нам анекдот без бороды. Ну, какая там борода, выпала давно, и зубы выпали. Кто есть Брежнев? Мелкий деполитический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот. И рассказав, задребезжал соседушка хлипким старческим смешком. Заперхал. Коньяк не пролил, и то слава богу.
Он думал, что нам будет смешно. Мне было не смешно. Он думал, что кто-нибудь из нас спросит про Брежнева, и уже облизывался, предвкушая, как выдаст нам всю подноготную про него, про первую перестройку, про вторую диктатуру, да и про третью тоже. Я не спросил. Белый воротничок тот вообще встал и ушел, пошатываясь в уборную по своим воротничковым делам. А Дарья вдруг спросила, кто такая Пугачева.
«Нет, у меня оружие», — с достоинством сказал Бойль. «И не надо. Ну-ну». На приборной панели сигнал единой дорожной опять мигал вовсю. Но я продолжал вести машину сам, следуя житейской банальности. Из всех глупостей, какие в данный момент можно совершить, выбирай наименьшую. Правда, в центре можно было не трепыхаться насчет адаптантов. Тут их не держат. Но если бы и держали, то здесь, между красной стеной и санным памятником на площади Боярина Кучки, делать им все равно нечего. Здесь все просматривается насквозь, как в институтском коридоре. По-моему, что эта стена в крупный зубчик, что гранитные сани с Боярином, одинаково действуют на адаптантов, как хороший репеллент. Не пойму, в чем тут дело, какой-то угловатый стык зоологии с урбанистикой. Не моя эта область. Существует распространенное мнение, ни на чем кроме здравой логики не основанное и потому вряд ли верное. Весь центр города – не что иное, как штаб-квартира некой невероятной сверхстаи. Ее дом, а дома, как известно, не гадит. Здесь здравая логика дает сбой. Адаптанты гадят где угодно. Ну, не знаю, не знаю. Главное, что в центре почти безопасно. Зато дальше, перед въездом на эстакаду, и особенно потом, в южном туннеле. Скверное место этот туннель, но в объезд еще хуже.
«Так вы, стало быть, антрополог?» – спросил я Бойля. Во мне пробудился интерес. Он закивал и опять завел свою механическую шкатулку. Да, ему даже не являющимся по прискорбному недоразумению членом королевского общества, без всякой ложной скромности, удалось кое-что сделать в этой научной дисциплине. И хотя его работы по физиологии адаптантов, строго говоря, нельзя назвать основополагающими, поскольку бесспорными лидерами в этой области знания являются Дюфес и Вержицкий, а также следует отметить блестящую статью Зиманика, Гейника и Геша в недавнем специалистическом специальные выпуски природы, но тем не менее феномен адаптантов открывает столь значительные перспективы для исследования, что можно рассчитывать на получение близких и значительных результатов, которые могут прояснить ряд до сих пор непонятных моментов, что в свою очередь и так далее и тому подобное. Пока все это была ушная сера, я терпеливо дослушал до конца. «Мне бы хотелось как-нибудь с вами встретиться», — сказал я. «Поговорить. Это возможно?»
«Нет, извините», — сказал он. «Вряд ли. Я ожидаю, что в ближайшие дни буду занят».
«Правильно». Я одобрительно взглянул на Бойля. «Молодец. Пресекать праздное любопытство посторонних — дело святое».
«Можете пожить у меня», — поколебавшись, предложил я. «Квартира свободна. Я теперь там редко бываю».
«Это тут недалеко». Я поискал в кармане карточку. «Вот адрес. Этот вариант вас устроит?»
«Да», – он заметно обрадовался и оттаял. «Безусловно, устроит. Я вам очень признателен. Но как же вы?»
«Я же сказал, я там не живу. Ну, может быть, навещу вас как-нибудь. Ну и только. Договорились?»
«Ну как же, так я и выпустил антрополога. Я сделал небольшой крюк, завез Бойля к себе, перекодировал дверной идентификатор под его палец и дал краткую инструкцию. Никому ни под каким видом не отпирать, а будь объекты его научного интереса начнут крушить дверь, вызывать полицию и баррикадироваться. Если же не поможет, пощады, упаси Боже, не просить, а брать в руки подручные средства, вот этот специальный железный прут, и лупить сволочей прямо в морду. Это может произвести впечатление. Клин клином, только так». Он вежливо поблагодарил, изображая, что понял. Да черта с два он понял. Такие, как он, ни за что не станут бить железным прутом по лицу, даже адаптанты, я их знаю. Им почему-то кажется, что они не должны где уподобляться и ронять свое человеческое достоинство. Они ждут, когда их достоинство уронят другие. Нет, я уважаю эту странную вымирающую породу, но вымирать такими темпами, да еще в самом буквальном смысле, это уже, извините, слишком. Это не по мне. И все-таки он был подозрителен, этот Боль. Я вел машину, пробираясь сквозь заворот центральных уличных кишок и ругал себя последним идиотом. Дурак я был. Прямо-таки, ну, непроходимый дурак. Вечно зеленый лопух самой классической разновидности. Это надо же придумать. Взрослый человек, с виду вполне вменяемый, ни с того ни с сего, поселил к себе какого-то сомнительного реэмигранта, подобранного на улице. А кто его знает, что это за тип? Документов у него не спрашивал. Расскажешь кому, ни за что не поверит. И лучше, конечно, никому об этом не рассказывать.